отношение к православию современного православного. Прежде чем начать рассуждение о третьей части книги Кобзаря, мы предлагаем сделать отступление и призываем вдумчивого читателя и слушателя поразмыслить над книгой насущных вопросов о православной вере. Горохова, Москва, издательская группа «Арбор», 1998 год. Вот некоторые выдержки. В Евангелии описывается, как Христос выгнал торгующих из храма, сказав, что они до молитвы сделали вертепом разбойников. Матфея 21, 12-13. Почему же торгуют в православных храмах? Страница 10. Из чтения Евангелия я вынес представление о том, что верующие во Христа люди – братья. Так они назывались и таковыми по отношению друг к другу являлись в древности. Но в реальной церковной жизни я увидел совершенно другое, даже противоположное. Слово «брат» и «сестра» в православной среде практически не было в употреблении. Вместо этого в лучшем случае говорили «отец, матушка». Почему? Страница 12. Все погрешности своего поведения эти люди списывают на дьявола, ведущего с ними непримиримую борьбу. Я не встречал в православной церкви человека по своему поведению, похожего на Христа. Почему? Страница 14. Почему зарубежная православная церковь, обличая московскую патриархию за ее сотрудничество с безбожной властью, не возревновала о духовном возрождении России и не прислала сюда своих миссионеров для духовного просвещения так горячо любимых ими издалека русских людей? Если зарубежные православные проповедники действительно враги России и православной церкви, то для чего в таком случае у них брали книги, которые затем продавали в храмах по высокой цене? Почему, в кавычках, «бедная православная церковь» находила миллиарды для строительства и украшения храмовых зданий, для реставрации монастырей, но не находила средств для духовного просвещения и спасения людей, на проповедь Евангелия и бесплатное распространение духовной литературы, хотя бы в армии, в местах лишения свободы? Страница 20. Но люди согласны вспомнить о Боге и поверить в Его существование иногда, да и то на короткое время, когда им это бывает выгодно. Например, совершается большое событие, рождение или смерть, какая-нибудь беда или нужда, и человек приходит в храм. Там за определенную плату ему оказывают необходимую услугу – крещение, отпевание, поминание и так далее. Человека это вполне устраивает. Есть учреждение для отправления религиозных потребностей – храм. Есть служащий этого учреждения, священник, который исполнит все необходимое. Так может быть и не обязательно все это – поститься, молиться, каяться в грехах и жить добродетельной жизнью. Ведь все равно же и отпоют, и помянут, и свечку поставят. А Бог все простит, если Он есть. Может быть, думают подобные посетители. И кто их переубедит? Кто объяснит, что Христос не так учил, а апостолы не так Богу служили, как их современные преемники? Страница 21. Может быть, этим людям в церкви забыли передать что-то очень важное. Крестить крестили, а научить святой вере и благочестивой жизни забыли. Произошло рождение от воды, но не от духа, мочение лбов. Иными словами, халтура, брак, подделка, подмена, кощунственный обман. Вот и полны храмы духовными мертвецами, которые сочетают религиозное посещение богослужений и принятие церковных таинств с беззаконной языческой жизнью. У меня сложилось впечатление, что, несмотря на видимое внешнее благополучие, православная церковь находится в крайне бездуховном состоянии и очень мало походит на богочеловеческий организм. Попираются все существенные правила, евангельские и церковные, крестят всех желающих без всякой подготовки за деньги в детской купели, отпевает людей, умерших без покаяния и по жизни не являющихся членами Церкви Христовой. Страница 22. Почему патриарха, римского папу и Далай-ламу величают святейший? Почему во времена земных царей были приняты обращения к титулованным особам «Ваше благородие», «Ваше высокоблагородие», «Ваше превосходительство», «Ваше высокопревосходительство», «Ваше сиятельство», «Ваше высочество», «Ваше величество», а потом вдруг стало принято называть священнослужителей «Ваше преподобие», «Ваше высокопреподобие», «Ваше преосвященство», «Ваше высокопреосвященство», «Ваше святейшество»? Разве не очевидно, что из государства в Церковь Христову перешло это дымное наследие мира? Страница 24. Почему архиереев величает как Бога, владыка святый? Почему к Богу мы обращаемся на «ты», а к патриарху положено обращаться на «вы», ваше святейшество? Кто, когда и по какому праву нарушил священное писание и отнял у епископа жену? Ибо апостол Павел пишет: «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж». Страница 25. Почему у православных священников есть многое из того, за что Христос обличал фарисеев? Например, долгие молитвы, продолжительные лицемерные посты, длинные одежды с широкими рукавами, многочисленные человеческие предания, противоречащие духу Евангелия и многое другое. Страница 26. Почему Христос послал своих учеников в мир для проповеди, а потом святые угодники стали убегать из мира? Страница 27. Почему апостолов, несмотря на то, что они были отцами по положению, ибо рождали духовно через проповедь Евангелия детей для Бога, не называли отец Петр или отец Павел, а сейчас их преемников, которые редко рождают духовных детей для Бога, называют и отцами, и святыми, и владыками? Почему Христос изгоняет торгашей из храма, а осевшие на его седалище священники, наоборот, насаждают? Почему у католиков в вопросах веры считается непогрешимым один человек, римский епископ, а у кафоликов, то есть у православных, непогрешимость присвоена собору, то есть группе епископов, собравшихся по указу и с разрешения светской власти? Страница 28. Почему светской власти в лице царей архиереи предоставляли право поставлять угодных и низлагать неугодных им священнослужителей? Разве земных царей Христос поставил распоряжаться своей церковью? Страница 29. Почему апостол Павел пишет, что мужчина не должен молиться с покрытой головой и растить волосы, а священнослужители церкви православной молятся с покрытой головой и растят волосы? Страница 36. Если при крещении из человека изгоняется сатана, а царь Константин крестился лишь перед своей смертью и во время работы собора Первоникейского был некрещенным, то не значит ли это, что неизгнанный дьявол присутствовал в Константине и участвовал в работе собора? Почему на апостольский собор не пригласили царя Нерона? Почему не попросили у него материальной помощи? Почему не спрашивали у него совета и благословения в решении церковных вопросов? Страница 40. Почему императора Константина церковь причислила к лику святых, а язычники – к лику богов? Можно ли говорить о непогрешимости вселенских соборов и считать их решения обязательными, несмотря на то, что в деяниях соборов господствовал чуждый Христу и его церкви дух мирской власти? Если решение этих соборов противоречит решению Первого апостольского церковного собора и возлагает тяжкое и неудобно носимое иное иго на учеников Христа? Страница 42. Если следует отвергать новизну как внушение дьявола, то почему не отвергнуть так много нового и чуждого учению Христа, накопившегося в церкви в течение веков, благодаря преступной дружбе с миром? Страница 43. Митрополит Филарет Московский называет царя верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и всякого в церкви святого благочестия. В всем смысле император именуется главою церкви. Царь, не идущий против своей благодатственной совести, не погрешает. Иоанн Кронштадтский. Власть царя простирается и на дела Христовой Церкви, так, что члены этой церкви – суть вместе члены Отечества, подданные царя, и этой священной власти помазанника Божия благочестиво вверяет себя Святая Церковь, митрополит Макарий. Четыре восточных патриарха прислали свои советы в Поместный собор Московский в 1666 году. Мы считаем, что как отрицающий веру в Бога изгоняется из собрания православных, так и нарушающий верность царской власти и настроенный к ней изменнически недостоин называться христианином, ибо носящий корону, власть и диадему есть также Христос или Божий помазанник. Страница 44. Если бы в современный православный храм во время богослужения вошли апостолы, например, Петр и Павел, то смогли бы они догадаться, что в этом храме христиане совершают богослужение, и по какому признаку, если апостольское богослужение так не похоже на современное? Страница 46. Что именно имел в виду апостол Павел, когда не себя и не других апостолов, а именно церковь назвал столпом и утверждением истины? 1 Тимофея 3:15. Почему видимой церковной организации так мало заметно искреннее служение Богу в духе истины? Иоанна 4:23. Но заметно угодливое служение миру сему, возле лежащему. Всякого крестят и отпевают за определенную таксу, всякого благословят и так далее. Страница 47. Если столб и утверждение церкви есть Евангелие, как пишет Ириней Лионский, то не значит ли это, что все противное духу Евангелия должно быть отвергнуто, как чуждое и враждебное церкви Христовой? В 9-м члене символа веры говорили о том, что мы веруем во единую святую соборную апостольскую церковь. Если церковь едина, то почему одни католики, а другие кафолики? Одни православные, а другие древнеправославные? Если даже православная русская и православная зарубежная церковь не имеют между собой литургического общения, то можно ли говорить о единстве? Если даже праздник Пасхи православные христиане празднуют в разное время, ибо одни приняли новый стиль, а другие живут по-старому, то можно ли всерьез говорить о единстве церкви? Итак, в чем заключается единство церкви? Страница 51. А как же покрывающие ковчег завета херувимы, которых повелел сделать Бог? Ведь именно на этих херувимов ссылаются желающие оправдать существование предметов для религиозного поклонения у христиан. В Священном Писании сказано, когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Богом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровение между двух херувимов, и он говорил ему. Числа 7:89. Итак, Моисей говорил с Господом и поклонялся именно Господу, а не херувимам. Ведь и множество народа постилали одежды и ветви по дороге, кричали «Осанна» и клялись не ослу, но сидящему на нем Христу, ехавшему по дороге в Иерусалим. Изображения для поклонения названы в Священном Писании идолами, а поклоняющиеся им идолопоклонниками. Идолопоклонство – тяжкое преступление перед Богом, смертный грех. Есть предостережение против греха идолопоклонства в Новом Завете. Например, апостол Иоанн пишет в своем послании христианам: «Дети, храните себя от идолов». 1 Иоанна 5:21. В Откровении, бывшем тоже апостолу Иоанну, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Это говорится о бедствиях, которые постигнут людей в последние времена за грех идолопоклонства. Апостол Павел в послании к римлянам указывает на то, что идолопоклонничество – причина распутной жизни. Римлянам 1, 21-23 стихи. Первые века христиане не имели изображений для поклонения. Исключение составляли еретики-гностики, которые имели изображения Платона, Аристотеля, Пифагора и Христа. Гностики считали, что образ Христа был сделан Пилатом, украшали его венцами и поклонялись ему как язычники. Ириней Лионский в книге «Против ереси», страница 94-я. Ириней Лионский считает, что все ереси ведут начало от Симона Волхва. Есть сведения о том, что статую Христа сделала в благодарность исцеления кровоточивая женщина, Матфея 9:20-22. Есть предание о нерукотворном образе, который, конечно же, не сохранился. Но вера в Христа утверждается не на слухах и домыслах, но на откровении Божьем. Исполнять христианин должен ясные заповеди Божьи, которые никто отменить не может. Поскольку было много обращенных ко Христу из язычников, то, по-видимому, иногда появлялись и некоторые изображения. Около 300 года был созван Эльвирский собор, запретивший делать изображения в храме. Язычники считали христиан за безбожников именно потому, что у них не было предметов для религиозного поклонения. Когда император Константин, а вместе с ними вся языческая империя, вломились в Церковь Христову, и христианство стало официальной государственной религией, тогда цари земные стали строить храмы-дворцы, богато украшать их. Резко увеличивается число праздников, чтобы удовлетворить запросы язычников, влившихся в Церковь Христову. Появляются во множестве всякие изображения и предания, оправдывающие их появление. начинается поклонение предметам, курение для них ладаном, вожжение пред ними светильников. Богослужение изменяется до неузнаваемости и становится символическим, обрядовым, театральным. Более обрядослужение, чем богослужение. Страница 54. Почему церковные писатели, например, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, в своих трудах не упоминают о поклонении иконам, мощам, ангелам, Деве Марии? Почему раньше считалось, что не красками на дереве надо изображать лики святых, но их добродетели в своей душе, но потом стало не так? Страница 56. Нужно ли воздавать религиозное поклонение и гвоздям, которыми распинали Христа? Если Иоанн Дамаскин пишет, что поклоняется вещам, посредством которых Бог совершил наше спасение, как то горе Синай, Вифлеемским яслям и вертепу, Голгофе, дереву креста, гвоздям, губке, трости, копию, одежде, хитону, пелене, плащанице, святому гробу, камню гроба, горам Сион и Елеонской, овчей купели, саду Гефсиманскому, о святых иконах из третьего слова Дамаскина, то почему же в таком случае он опустил поклонение ослу, на котором Христос нашего ради спасения въезжал в Иерусалим? Страница 56. Для чего разрывали на части тела угодивших Богу людей, так что рука находится в одном месте, ноги в другом, а голова в третьем? От кого получили эту заповедь? Кто разрешил? Почему на Афоне нетленные мощи считаются грешными, земля не принимает, а в России святыми? Страница 57. Если бы не было образов для поклонения, то легко было бы лжепророку заставить живущих на земле поклониться Антихристу. Почему раньше считалось, что дьявол не может изобразить крест, не может молиться Богу, не может поклоняться иконам, тогда как сейчас он принимает вид ангела света, является с крестом, творит молитву и поклоняется иконам, как об этом говорится в книге архимандрита Лазаря «Тайные недуги души». Если иконы угодны Богу, почему многие люди повредились в уме, когда от икон исходил свет, благоухание, голос, улыбки? Почему Бог это попустил? Страница 58. Почему в повествовании о жизни Юлиана Отступника говорится, что когда жрец приводил его в капище, то перед статуей языческого бога сам загорался факел, а на лице статуи играла улыбка? Значит ли это, что чудеса ложные бывают и у язычников, и дьявол их через это обольщает и погубляет? Страница 60. Чем вызвано наименование равноапостольным в церкви православного императора Константина, который крестился лишь перед своей смертью, а при жизни умерщвлявшего даже своих родственников, например, родного сына и жену? Обязан ли православный ученик Иисуса Христа воздавать ему, Константину, религиозное поклонение и лобызать его иконы и святые мощи, как учит православная церковь? Страница 62. Христос, придя на землю, не нарушил закон, но утвердил и исполнил. Христос в молитве обращался только к Богу и тому же научил своих учеников. Когда сатана обещал отдать Христу все царства земли за одно поклонение, то Христос сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Матфея 4 глава с 8 по 10 стихи. По какому праву, кто и когда вменил в обязанность православным ученикам Христа обращаться с молитвой к умершим людям, ангелам, различным предметам и так далее? Страница 65. Если сын должен обращаться к своему отцу, то для чего же еще ему самовольно обращаться к рабам отца, служителям, бесплотным силам и людям, давно умершим? Страница 66. Почему в православном символе веры, принятом на Первом и Втором Вселенских соборах, Дева Мария не называется Богородицей? Если у христианина есть Спаситель, то почему христианин, обращаясь не к Спасителю, должен просить «спаси»? Почему первые христиане не обращались молитвенно к Богородице? Почему в древности христиане лишь праздновали память мучеников, а потом стали им поклоняться и молиться? Почему, например, в 9-й вечерней молитве Богородицы говорится «Тобою рай да обрящу», тогда как рай обрести можно лишь через Голгофскую жертву Христову, и заместить Христа не может и не должен никто? Страница 67. Почему молятся честному кресту, говоря ему «радуйся»? Неужели крест живой? Почему Ириней Леонский пишет о том, что еретики и гностики считали духовным существом горний крест, Ставрос? Не молились ли они ему? почему христианские миссионеры, споря с язычниками, доказывали, что не должен человек, имеющий бессмертную душу, созданную по образу Божью, поклоняться рукотворным предметам. Почему в 9-й песне покаянного канона ко Господу нашему Иисусу Христу говорится: «Ныне к вам прибегаю, ангелы, архангелы и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избави душу мою от муки вечные». Кто разрешил или повелел обращаться не к сидящему на престоле Богу, а к стоящим возле престола? Страница 68. Почему верные христиане знали только Владыку мира, Господа Бога, а в каноне, песня 9, говорится «Богородице, Владычица мира»? 69 страница. Почему в каноне, обращенном к Иоанну Крестителю, просят «Очисти мя грехами оскверненного»? Понятно, что человек слаб, а мир во зле лежит, и человек может оскверниться грехами. Но зачем просить очищения от грехов не у Бога и у Христа его, а у умершего пророка? Не соберет ли себе молящийся более грехов, не прольется ли на него гнев Божий? Почему в Акафисте Богородицы говорится: «Бане, омывающая в совесть, тело моего врачевания, души моей спасения»? Нет ли здесь подмены Бога иным существом? Страница 71. Почему в Священном Писании Бог называется Царем неба и земли, но ни про какую царицу неба и земли там не говорится, и лишь только язычники, равно как и последовавшие за ними некоторые неверные Богу иудеи, служили богине неба, кадили ей и делали ей пирожки с ее изображениями, за что и обличил их пророк Иеремия. Иеремия 44:19, тогда как в Акафисте Богородица называется царицей неба и земли. Кто, когда и по какому поводу сочинил акафист святому Николаю? Был ли этот человек христианином? Почему в этом акафисте есть такие неприемлемые и немыслимые в устах христианина слова: «Радуйся в бездну адскую сатану ввергая», тогда, как в Священном Писании сказано: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну и заключил его». Откровение 20 глава, 1-2 стиха. Неужели сочинитель акафиста не читал Священного Писания? Кем получает вечную жизнь кающийся? Разве не антихрист тот, кто вместо Христа? Почему далее в акафисте святителя Николая говорят: «Радуйся, яко тобою жизнь вечную кающиеся получают»? Кем делают сочинители акафиста и повторяющие за ними слова святителя Николая? Почему в молитве на перенесение мощи святителя Николая есть такие слова: «Спасай нас, яко предстатель наш, великий Николай»? Почему имеющий спасителя христианин говорит «Спасай умершему человеку»? Страница 72. Почему в Псалтире, в молитве по 18-й кафизме, имеются такие слова: «Помилуй мя, блудника, прелюбодея, мужеложника, малакия», то есть анониста, и так далее? Кто и по какому праву составил эту молитву? Обязательно ли ее читать всем, в том числе и женщинам? Может ли женщина быть мужеложником? Если апостол Павел в послании пишет о том, что такие грехи не должны и именоваться у христиан, то почему имеются? Не оскверняет ли и не соблазняет ли чтение подобных молитв в кавычках людей целомудренных? Если и согрешил когда-либо человек чем-нибудь подобным, но затем покаялся и исправился, и Бог ему простил, то должен ли он продолжать читать эту молитву до самой своей смерти? Есть ли у Бога невеста? Почему в последовании по исходе души от тела в 9-й песне говорится: «Невестою тя нарицаем, пречистая Отца невидимого»? Есть ли страх Божий у пишущих это и молящихся так? Страница 73. Почему в первые века христиане обращались к Богу в молитве своими словами? Но Бог слышал их и исполнял их прошение, а сейчас молимся чужими словами, выполняя молитвенное правило, но становимся и сами, и все вокруг нас все хуже, и прошения, зачитанные нами по бумаге, редко или совсем не исполняются. Если Василий Великий пишет, что не позволено составлять какие-нибудь имена по собственному измышлению, то почему составили так много имен, не имеющихся в Священном Писании, не открытых нам Богом, но еще и молятся им как-то, Богородицы, Богоневеста? Почему раньше христиане думали о том, как угодить Царю Небесному, любили Его и молились Ему, а потом стали ревностно служить царям земным, некоторых из них почитать за святых и молиться им? Почему Христос учил, что согрешившего брата надо обличить, и если покаяться, то простить ему? А в православной церкви считается, что надо не обличать согрешившего, но молчать или просить у него прощения. Страница 74 по 75. Почему раньше христианин называл отцом и владыкой Бога, а теперь священнослужителей? Почему в православной церкви нет евангелистов, то есть проповедников Евангелия? Неужели потому, что эта миссия оставлена для так называемых сектантов? Почему обличать зло в мире считается дозволенным, а обличать зло в церкви – преступление? Почему до того, как церковь стала государственной, христиане друг друга не убивали, но потом стало не так? Страница 76. Почему среди сектантов редко можно встретить людей порочной жизни, блудников, пьяниц, воров и убийц, а среди православных часто? Надо ли слушать тех священнослужителей, которые учат не так, как учил Христос, то есть не согласно с Евангелием? Если ересь – это искажение истины, то много ли найдется нееретиков в православной церкви? Если ересь – искажение истины и соединяется с нововведениями, которые внедряются под покровительством власти – то сколько же было учреждено нововведений в Церковь Христову со времен царя Константина при посредничестве власти? Разве не изменилась апостольская Церковь Христова до неузнаваемости благодаря своей симфонии в кавычках с государством? Страница 78. Почему появившиеся не ранее VII века в церкви предания вслед за апокрифическим Евангелием от Иакова утверждают, что первосвященник Захария ввел Деву Марию в святая святых храма Иерусалимского, тогда как в Евангелии от Луки ясно сказано, что Захария был не первосвященником, а рядовым священником Авиевой череды? Лука 1.5. И сам, следовательно, не имел туда доступа. Поскольку храм Иерусалимский был огорожен дворами, сначала двор священников, потом двор для мужчин, затем двор для женщин, дальше которого лицам женского пола невозможно было приблизиться к храму, и повсюду стояла стража, то как смог бы Захария ввести ее в храм, да еще и во святая святых, даже если бы и он был первосвященником? Почему то же предание в кавычках говорит, что Дева Мария выросла в святая святых, ходя туда для молитвы, ее там питали ангелы? Для чего одним придумывать, а другим верить или делать вид, что верят в эти сказки? Ведь праздник введения в храм Богородицы двунадесятый, и даже некоторые монастыри, например, Аптина пустынь, называется в честь введения. Почему бы не сказать церковному народу правду? Дева Мария была посвящена Богу и жила при Иерусалимском храме в специальном корпусе, где находились и другие посвященные Богу девы. К какому преданию можно отнести сказание о Деве Марии в святая святых? Церковному, священному, апостольскому или человеческому? Страницы 82-83. Почему многие женщины скрывали свой пол, но облекались в мужское платье под мужскими именами, то есть обманом, поступали в мужской монастырь и признаны в церкви святыми, например, Феодора Александрийская, память 11 сентября, и Ефросиния, 24 сентября? Разве не запретил Бог мужчине одеваться в женскую одежду, а женщине в мужскую? Как же они при причащении называли мужское имя, будучи женщинами? Не лгали ли они тем самому Богу? Если самоубийство по любому поводу считается грехом, то почему в таком случае девица Пелагия прославляется как святая мученица, несмотря на то, что она покончила жизнь самоубийством, желая избежать поругания от неверных? Память 8 октября. Не для того ли было придумано такое огромное количество праздников, что необходимо было прикрыть отступление государственной церкви от служения Богу в духе и истине, для прикрытия пустоты и ничтожности происходящего и для удовлетворения запросов язычников, вломившихся в церковь Христову вслед за царем Константином? Страница 84. почему перед крещением не бывает самого главного – научения вере Христовой, то есть оглашения? Почему крещение проводится еретически, то есть обливанием или окроплением? Почему прежде крещение не требует от людей покаяния в грехах и обещания Богу доброй совести? Если таинство крещения совершается в православной церкви правильно, подается благодать Святого Духа, совершается рождение свыше, то почему в таком случае крещенные люди почти никогда не становятся христианами, а остаются духовными мертвецами? Почему вместо возложения рук, как положено в апостольской церкви, совершается миропомазание? Почему это таинство, соборование, совершается за деньги? Почему, вопреки церковным правилам, перед соборованием почти нигде не бывает исповеди? Страница 87. Почему у Христа и апостолов была тайная вечеря, а сейчас литургия? Почему Евсевий Кесарийский пишет, что литургия получила свое благолепие от императора Константина? Не означает ли это, что литургия – это его порождение? Страница 80. Почему венчают за деньги, да еще и за какие, что лишь немногие могут их заплатить? Почему, вопреки церковным правилам, венчают второй, третий и четвертый раз, а некоторых, как, например, царя Ивана Грозного, и в седьмой раз? Страница 94. Хочется надеяться, что эти вопросы мы привели далеко не все. Серьезного искателя истины Горохова, который мог сравнить служение Богу в центре русского православия Загорске, Сергиев Посад, со Священным Писанием, помогут вдумчивому читателю и слушателю сделать однозначный вывод. Фундаментом живой веры может быть и должно быть только Слово Божье. Противоречащие друг другу различные предания, апокрифы, личные выводы церковных писателей, видения и умозаключения монахов, жития святых и тому подобие могут восприниматься лишь тогда, когда они соответствуют Священному Писанию, а не противоречат ему. Все противоречащее Библии христианину надо отвергать, чтобы не заблудиться в дремучем лесу преданий и небиблейских нововведений, и не попасть, как пилигриму у Джона Буними, в топь уныния и сомнений. Жизнь очень коротка, а преданий слишком много, и, занявшись их исследованием без светильника, ноги и света стезе, то есть без Слова Божьего, человек может так и не найти истину, и погибнет душа его». А ведь Иисус так ясно и так доступно сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. Надо сначала загарантировать жизнь, приобретя спасение в Иисусе Христе. А спасенному можно позволить себе уделить время и для второстепенных исследований, хотя Бог повелевает поучаться в Его законе день и ночь. Иисус Навин 1:8. Очень хотелось бы посоветовать Кобзарю и Кураеву, да и всем ищущим истину, прочитать всю книгу Горохова и сделать соответствующее заключение о православии. Следует еще отметить, что автор не является врагом православия, но, любя истину, не мог не обратить внимания на вопиющее отступление Государственной Православной Церкви от Священного Писания. Под впечатлением вопросов Горохова нам хочется задать еще один вопрос. Если Бог в Священном Писании носит имя Святой, а Патриарх позволяет именовать себя Святейшим, то кто святее? Мы просим прощения у читателя и слушателя за отступление от последовательного анализа книги Кобзаря, но оно было необходимо, так как подтвердило и наши выводы при сравнении православной догматики с Библией. Итак, возвратимся к книге Кобзаря.